Прежде чем мы обратимся к тексту Писания, который сейчас перед нами, хочу, чтобы вы знали, что всю свою жизнь я ждал этот текст, чтобы проповедовать на него. Вы знаете, что изучая Новый Завет, как это делаем мы, к тексту можно подойти один раз и приходится ждать, пока он перед вами предстанет. Однако я обращался к этому месту Писания 1000 раз за время моего служения. Он так глубок в богословском и духовном плане. Он приводит к радикальным выводам и в то же время так элементарен, так прост. Это притча, которую наш Господь рассказывает в Евангелии от Луки, 18 главе, начиная с 9 стиха. И я хочу, объясняя ее, уделить ей больше времени, чтобы мы лучше ее поняли и лучше поняли вытекающие из нее выводы. А для того, чтобы описать исторический фон, который прояснит нам все и обогатит понимание, мне потребуется некоторое время. Эту изумительную по своей глубине историю наш Господь рассказывает, как это часто происходит, простыми словами. Итак, давайте откроем 18 главу от Луки, стихи с 9 по 14. От Луки 18 глава, стихи с 9 по 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Что правда, то правда, многие притчи нашего Господа парадоксальны. Они не просто парадоксальны, но по-настоящему возмутительны. Скандальны по всем существующим религиозным меркам. И это подходит в категорию возмутительных и скандальных притч. Потому что в этой истории Иисус показывает неправедного человека правым пред Богом, а праведного таковым не являющимся. Это разрушало все, во что верили евреи, все, чему учила их религия во времена нашего Господа. Это скандальная притча, она возмутительна. Этой идее не было места в их богословии. Это еще один повод для отвержения Иисуса. Сказать, что исповедовавшийся нечестивец ушел из храма оправданным, вместо исповедовавшегося праведника, означает переворот в религиозном сознании. Но именно это сказал Иисус. Почему эта притча появилась здесь, в Евангелии от Луки? Помните, о чем речь? С 20 стиха 17 главы до самого конца, до 37 стиха и в первых 8 стихах 18 главы говорится о пришествии Господа Иисуса и Его Царстве. И по существу мы рассматриваем духовное царство, что Христос царствует и правит в сердцах тех, кто возложил на Него свое упование. Он однажды вернется, чтобы установить буквальное, физическое, материальное, земное царство, и после этого тысячелетнего царства сотворит новое небо и новую землю, которые будут царством вечным. Он царствует в духовном царстве, воцарится над царством земным и всегда будет править в царстве вечном. Причастники духовного царства окажутся в земном царстве, а затем и в вечном царстве. В первый раз он пришел, чтобы совершить дело, позволившее нам быть в его царстве духовном, тысячелетнем и вечном. Возвратившись, он придет для суда над нечестивыми и установления земного царства и того вечного царства. Все эти разговоры о царстве приводят к простому вопросу. Как попасть в это царство? Как человеку оправдаться перед Богом? Как примириться с Богом? Это очень-очень серьезный вопрос. И на него Господь отвечает в притче. Как человек может оправдаться перед Богом? Этот вопрос не нов. Это вопрос, которым терзалось и мучилось человечество с самой ранней библейской эпохи. Возвращаясь к книгу Иова, написанную в период патриархов, Иов, глава 9, стих 1, где он задает вопрос: «Правда, зная, что так, но как оправдается человек перед Богом? Как нам оправдаться перед Богом? Как нам быть оправданными перед Богом? Каким образом?» Вот эта притча. И в стихе 14 говорится: «Сей пошел оправданным в дом свой». Это самый важный вопрос, с которым сталкивается любой человек, живущий на этой планете и находящийся в здравом уме. Кто оправдан перед Богом и как? Вот в чем вопрос. И ответ воистину ошеломляющий, шокирующий. Помните, евреи знали, что Бог праведен. Они знали, что Бог свят. Они знали, что в книге Левит говорится: «Будьте святы, потому что я свят снова и снова, снова и снова». Они это знали. Они понимали вопрос Иова, как оправдается человек пред Богом. Этот вопрос, честно говоря, у Иова встречается несколько раз. В 25 главе Иова, стих 4: «И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым рожденному женщиной? Если вы человек, вы запачканы, если вы человек, вы грешны. Как вам оправдаться пред Богом?» Это был неразрешимый вопрос в древнейшей духовной беседе, запечатленной в Писании, в книге Иова. Псалмопевец, конечно же, повторяет то, что все прекрасно знали, Псалом 142, стих 2. «Не оправдается пред тобой ни один из живущих». Вот в чем дилемма. Бог абсолютно праведен и свят. Бог говорит, что ты должен быть праведен и свят. Будьте святы, потому что я свят. И вот вся наша праведность, как запачканная одежда, и нет из живущих ни одного праведного. Это большая проблема. Это дилемма из дилемм. Этот вопрос стоит всех вопросов, он терзает сердца всех людей. Ответ на него определяет для человека вечность. Слово «оправданный». Вы, смотря на него, как христианин, возможно, зная послание к римлянам, скажете: «Я понимаю это слово, и расскажете мне о юридической вмененной праведности грешника по вере в Иисуса Христа, и это совершенно верно. Но те люди не читали римлянам? Как они понимали слово «оправданный»? Они понимали его точно так же, как его понимаете вы. Оно означает быть праведным, то есть невинным. Оно означает быть праведным пред судьей, праведным пред Богом. Обычное значение этого слова «дикаяо» и даже еврейского синонима – «быть невинным». Признать кого-либо праведным, оправдать, вернуть доброе имя. Так что он станет пред Богом принятым и оправданным, то есть именно то, что Господь сказал про мытаря. Бог принял его и отверг фарисея. Ошеломляющая, ошеломляющая истина. Как это может быть? Как такое может случиться? Хорошо, они должны были неплохо знать Ветхий Завет, Бытие 15.6. Авраам поверил Господу, и он вменил это ему в праведность. Они должны были знать то, на что Павел указывает в Римлянам 4 главе, что Авраам был оправдан по вере. Они также должны были знать, что Исаия говорит в 53 главе. Это замечательная глава о Мессии. Послушайте, что пишет Исаия. «Он праведник, раб мой, Мессия, Господь Иисус Христос, оправдает многих. Как? Он грехи их на себе понесет». Исаия 53:11. Они должны были знать, что оправдаться пред Богом можно, только став абсолютно святыми, так как этого требует Бог в книге Левит. И это может произойти лишь только, если Бог вменит им свою праведность по вере, и это Бог сделает только при наличии угодной жертвы, которая бы понесла наказание, справедливое наказание по его закону вместо грешника. Все записано здесь, в Ветхом Завете. Они должны были помнить, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Они должны были понимать всю систему жертвоприношений. Каждое жертвоприношение, а они приносили их ежедневно, каждый день, было символом заместительной смерти. Наказание за преступление закона – смерть. Либо ваша, либо невинного животного за вас. Все те жертвоприношения указывали на совершенного Агнца Божьего, который возьмет на себя грехи мира. Все это есть в Ветхом Завете. У них были все необходимые составляющие. Они осознавали свою нужду быть оправданными пред Богом. Но как? Ко времени явления Иисуса они все потеряли. Они даже не понимали, что Мессия должен был страдать и умереть. Они утеряли целостный взгляд на всю систему жертвоприношений. Они вообще не понимали 53 главу Исаии. И они решили, как рассудил весь мир, достичь Бога, став хорошими. Вот как это можно сделать. Ублажая Бога, удовлетворяя Бога, можно достичь примирения с Ним, войти в Его Царство, наследовать небеса, став хорошими, в высокой степени религиозными. Нет более важного вопроса для человека, чем этот: как мне примириться с Богом? Как мне стать праведным пред Богом? Как я могу стать угодным Богу? Что делать, чтобы Бог позволил мне войти в Его Царство и Его вечный рай? Это самый волнующий вопрос. И это простая история. Разве не удивительно? Простая история, стихи с 10 по 14, отвечает на этот вопрос с изумительной глубиной, простотой и ясностью. Можно подумать, что такой вопрос привел бы к самой запутанной, сложной, долгой дискуссии о богословии и религии. Кто-нибудь скажет: «Ха, Ты говоришь о том, как достичь Бога, как оправдаться пред Богом, как попасть в рай. Существует много ответов на этот вопрос. Мы должны исследовать все религии на земле, чтобы охватить все. Мы должны разобраться во всем и решить, что будет здесь, а что там, где эта часть, а где та, какие элементы и компоненты универсальные для всех религий подходят к этой теме. Нет, это не запутано, это не сложно, это очень просто. Хотите знать, насколько просто? Вот как это просто. Вы либо можете сделать себя праведным пред Богом, либо нет. Просто? Других вариантов нет. Вы либо можете достичь праведности, которая удовлетворила бы Бога, либо нет. Это не запутано. Вы либо являетесь средством вашего оправдания, либо нет. Либо вы совершаете это активно, либо это делают за вас пассивно. Вот и все. В этом простое различие всех религий на планете. Либо это религия человеческих достижений, либо это истина, то есть религия Божьего дела. Любая религия, которая когда-либо существовала в мире, помимо единственной истинной религии, открытой в Писании, это система человеческих достижений. Попытка прийти к Богу, став хорошим. Хорошим нравственно, хорошим религиозно, церемониально, обрядово, религиозно и нравственно. Совокупность этого делает вас угодными Богу. И даже нерелигиозные люди сегодня говорят, что они духовны и так хороши пред Богом, что Он не пошлет их в ад. Это означает, что они слишком хороши, чтобы Ему взять их на небо. Мне не важно, как называется эта религия, будь это мировая религия или тайная, личная, маленькая, выдуманная вера, что ныне так популярна. Если она несет в себе идею, что прийти к Богу можно, став хорошим, это отвратительная ложь. Фактически, это часть большого обмана, господствующего во всей истории человечества. Для того, чтобы лучше понять это, покажу вам установленный Новым Заветом стандарт, которого требует Бог. Просто послушайте слова Иисуса из Евангелия от Матфея 5:48. Вот они. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Иисус повторяет книгу Левит. «Будьте святы, потому что я свят». Каков божественный стандарт? Абсолютное совершенство. Библия говорит, что приступив закон в чем-нибудь одном, вы нарушите все. Иисус идет даже далее, говоря, должно быть послушным не только внешнему закону. Это также включает в себя намерение сердечное. Так что если вы испытываете вожделение, то нарушаете закон о прелюбодеянии. Если ненавидите, приступаете закон об убийстве и так далее. Вы должны быть совершенны, как Бог. Это абсолютная святость. Если же таков стандарт, то есть ли для кого надежда? Именно этот вопрос был в умах учеников в Матфея 19 главе. Богатый юноша приходит к Иисусу, Иисус говорит ему, что он должен соблюсти закон. Он отвечает, о, я все исполнил. Соблюдая закон от юности, все это я исполнил. И он уходит после разговора с Иисусом, который начался с вопроса, что сделать мне, чтобы иметь жизнь вечную. И он уходит без вечной жизни. Он уходит после разговора, потому что думает, что совершен. Он ничего не знал о стандарте. Ученики наблюдали за разговором и также были под впечатлением от этого парня. Они были им впечатлены. Вероятно, он был фарисеем, потому что начальствовал в синагоге. И реакция учеников такова. Так кто может спастись? Если щепетильный фарисей, который был выбран начальником в синагоге, не был в царстве, кто может спастись? Иисус отвечает, говоря человеком, это невозможно. Невозможно. Но Богу другое дело. Все возможно. Яркая притча. Два человека, два состояния, две молитвы, два результата, это займет 2 недели. Замечательно сходится. Знаете, мне не нравится рассказывать истории 2 недели. И это действительно так. Но что же делать? Ведь вам нужно понять эту притчу. Ну, теперь будем ее разбирать. Первое – широкая аудитория. Я хочу, чтобы вы поняли, что аудитория была широкой, поскольку включала в себя всех. Всех, кто не в истинной вере. Аудитория, к которой была обращена притча, очень широка, стих 9. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Так что мы сразу же видим, кому она была адресована. Он рассказывает притчу, вот как она начинается, здесь нет указателя времени, нет переходного предложения, так что мы точно не знаем, рассказывал ли Иисус эту притчу в той ситуации или нет. Он говорил о царстве, может быть, да, может быть и нет, но определенно это богодухновенный текст Луки, это правильная тема, потому что мы только что говорили о царстве. Господь грядет, и вы должны быть готовы к Его пришествию. Когда Он придет, произойдет разделение и погибель нечестивых, и везде будут лежать трупы, вам нужно быть готовыми к пришествию царя, вам нужно быть в Его царстве. Возникает вопрос, а как человеку попасть в это царство? Кто будет в царстве и почему? Так что притча соответствует течению мысли. Его слушатели – это некоторые. Некоторые, буквально все, кто бы ни был. По-гречески – все, кто бы ни был. Очень широкая аудитория. Каждый и всякий, кто уверен в себе, что он праведен. Это те, кто хоть немного надеется, что на небо попадет благодаря добрым делам, религиозным и или нравственным. Но в частности, кого он имел в виду? Кто в Израиле был настоящим лидером этой религии упования на себя и собственную праведность? Фарисеи, книжники. Вернемся в 16 главу, стих 14. Фарисеи, говорит Иисус, то есть сначала это говорит Лука, фарисеи, которые были серебролюбивы, слышали все эти вещи и насмехались над ним, и он сказал им, дали слова Иисуса, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, вы стараетесь выглядеть праведными в глазах людей, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Итак, фарисеи были главными устроителями системы самооправдания, доминирующей в Израиле. Они имели огромное влияние в массах, потому что имели влияние в местных синагогах, которые, по сути, управлялись их богословием и иногда тамошними фарисеями. Так что люди знали и были уверены в себе, что стать праведными – это значит обрести место в Царстве Божьем и попасть когда-нибудь на небеса. Характерный признак этой системы – уверенность в том, что можно достичь праведности своими силами и своими делами. Как же, скажите на милость, они могли дойти до этого, имея Ветхий Завет? Что же они сделали с сердцем, которое лукаво более всего и крайне испорчено? Куда они подевали дела, которые не более испачканы одежды? Что они сделали с тем фактом, Псалом 142:2, что никто не оправдается перед Богом? Что они сделали со всем этим? Легко отодвинули в сторону в греховной гордыне и положились на свою праведность. Это воистину фарисеи, это люди, которые следовали за фарисеями, но это также и все те люди во все времена, которые придумывают разные виды своего подхода к Богу. Они верят, что могут жить жизнью, угодной Богу, что они каким-то образом довольно хороши, чтобы быть принятым Богом в Его Царство, в Его благоволение и на Его небеса. Это все уповающие на религию человеческих достижений. В основном так люди этого мира и думают. Выйдите на улицу к людям, снующим туда и сюда. Начните разговор с любым и спросите его, как ты попадешь в рай, как тебе примириться с Богом, как ты угодишь Богу, как ты попадешь в Царство Божье. Ну, тебе надо быть добрым, тебе надо быть хорошим. Если вы пойдете, то вряд ли найдете кого-нибудь, кто скажет нечто другое, кроме «Я думаю, что довольно хорош, я этого не делаю». И они всегда думают о том, чего не совершили. Оценивая себя по самой низкой планке, сравнивая себя с разными серийными убийцами и опустившимися людьми. Теперь эта ложь доминирует, как вы знаете, в мире. Это самая распространенная мерзкая ложь в мире, что вы можете стать достойным небес, если будете достаточно нравственными и достаточно религиозным. Однако помните, что стандарт – абсолютное совершенство. Будьте святы, ибо я свят. Вы должны быть хороши, как Бог, а Бог – это олицетворение добра в совершенстве в вечности. Но люди, слушавшие Иисуса в тот день, были поглощены религиозной системой соправдания фарисеев. Это то, что заявляли о себе фарисеи, чему они учили, что защищали, это то, на что люди попались. Знаменитой жертвой этой великой лжи является никто иной, как апостол Павел, свидетельствующий в 3 главе Филиппийцам. Он говорит, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Желаете поговорить о достижениях плоти, о том, насколько хорош человек может быть сам по себе? Послушайте. Обрезанный восьмой день, я последовал предписаниям Ветхого Завета, из рода Израилева, колена Вениаминова, знатнейший из колен, еврей от евреев, что значит, я соблюл все традиции, по учению фарисей, самый щепетильный и ревностный из всех законников, по ревности, столь влюбленный в свою религию, что гнал церковь, и кульминация по правде законной непорочной. Не было никого из наших меня со стороны, кто мог бы указать на что-то в моей жизни, что было видимым нарушением закона. Я следовал убеждениям. Я придерживался правил. Он так жил, будучи уверен в себе, что может быть праведным. Они постились, постоянно мы это увидим, они молились, жили в воздержании, давали десятину, заучивали Писание, изобретали законы, чтобы их соблюдать. Все, что угодно, чтобы создать видимость святости. Несмотря на это, первую великую проповедь Нового Завета – и в каком-то смысле великую проповедь Евангелий, Нагорную проповедь, Иисус начинает так, Матфея 5:20. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы не будете в нем духовно, не будете там 1000 лет, а также не будете там вечно». Если у вас не будет праведности, превосходящей праведность книжников и фарисеев, никто не мог этого понять. Ты о чем? Они были олицетворением человеческой праведности. Может ли кто-нибудь это превзойти? В 16 столетии в Германии жил монах, которого звали Мартин Лютер. Он сидел в башне черного монастыря, названного так, потому что там носили черную одежду, в Виттенберге, размышляя о совершенной Божьей праведности. Он был самым дотошным монахом. Читая биографию Лютера, поражаешься, каким он был дотошным, внимательным к мелочам в своей жизни. Он исповедовал грехи часами каждый день. Просил прощения за малейшие грехи. Однако он понимал, что всеми этими усилиями нельзя совершенно и абсолютно достичь стандарта совершенной праведности. Потому что он знал свое сердце. По сути, он заключил, что Божья праведность безжалостна, неумолима, мстительна. Это своего рода гнев. Он был уверен, что его положение безнадежно. Когда он был ребенком, ему говорили, что Бог полон мщения, что Иисус восседает на радуге, изливая гнев, и единственная надежда спастись – это обратиться к Марии. А когда он осознал, что праведность Божья – это совершенство, и это то, чего Бог требует, он разозлился. Вот что он сказал. Выражение «праведность Божья» было подобно удару молнии в мое сердце. Я ненавидел Павла от всего сердца. Он ненавидел Павла, поскольку Павел написал к римлянам о праведности Божьей. «Лишь, — пишет он, — когда я прочитал слова «праведный верою жив будет», только тогда я нашел освобождение». Ему еще помогло чтение Августина. «Когда я понял, что праведность Божия — это его милость, и что он делает нас праведными по милости, это стало лекарством, предложенным мне в моей болезни». Фарисеи так и не сделали подобного открытия. Народ не пришел к этому открытию, и мир не сделал этого открытия. Мир в основном пытается достичь Бога, делая добрые дела. Фарисеи были тошнотворно самоправедны. Или, как сказал Уолтер Лефилд, они были отвратительно самоправедны. И вот поэтому у нас есть следующее описание в конце 9 стиха. Они не только были уверены в себе, что они праведны, но они и смотрели на других с презрением. Они смотрели на других с презрением. Презрение – это самое худшее оскорбление по отношению к человеку. Посмотрите Луки 23:11. Это слово встречается в Евангелиях только два раза. Здесь, в 18 главе, еще раз 23:11. «Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Оскорбление, высмеивание, издевательство, сарказм – самая низкая и самая язвительная форма насмешек». Фарисеи поступали так. Они смотрели на тех, кто ниже них, кто вне их общества с презрением. Это слово, думаю, достаточно интересно для анализа. «Эксуфинео». Оно состоит из двух слов, как и многие греческие термины. Ко многим глаголам присоединен в начале предлог «эк», «из», «уден», «не», «даже не», «отсутствие чего-либо», «никто», «ничто», «несуществующее». Они относились к другим, как будто они не существуют. Кроме того, это же слово использует Петр в Деяниях 4 главе, где он проповедует и говорит об Иисусе. Он есть камень, отверженный строителями. Тот же самый глагол. К Иисусу относились так, как будто он никто. Вообще никто. Более того, есть это слово в первом послании к Коринфянам 1 главе. Сказано, что Бог избрал не мудрое и не знатное этого мира, уничиженное и ничего не значащее этого мира избрал Бог. Итак, в этой самовольной праведности, в этой гордыне есть презрение ко всем, кто ниже. Евреи, хранители закона, назывались хабарим, а нарушители закона называли амхарец, отщепенцы. И по понятиям фарисея, он не должен был приближаться к тому, кто амхарец. Это было совершенно немыслимо для него. Кеннет Бейли пишет, с точки зрения строгого фарисея, самым подходящим кандидатом для названия амхарец был мытарь. Но была также особая форма нечистоты, которая появлялась, если кто-нибудь садился или ехал, или даже наклонялся в сторону чего-нибудь нечистого. Эту нечистоту называли ритуальной, и для фарисеев, он продолжает, одежды амхарецев считались оскверненными ритуальной нечистотой. Они не приближались к отщепенцам и отбросам общества, которых презирали. Помните, я вам об этом говорил, настолько, что даже не учили их закону Божьему. Итак, мы видим здесь двух людей. Они находятся на разных полюсах. Они будут теми, на чьем примере Иисус передаст истину, которую Он желает открыть людям, полагающим, что они достаточно хороши, чтобы попасть на небо своими силами. Аудитория по-настоящему универсальна, широкая аудитория. Второе. Контрастирующая аналогия. Контрастирующая аналогия. Наконец-то мы откроем притчу и начнем ее рассматривать. 10 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Остановимся здесь. Будет очень трудно прожить с этим парнем даже недельку. Что мы видим? Два человека вошли в храм помолиться. В основном это происходило 2 раза в день. Каждый день в 9 утра и в 3 дня. Утренние и вечерние жертвоприношения, установленные для приношения всесожжения, о чем написано в 1 главе Левит. Они должны были пройти и принести в жертву животное, пролить кровь, как символ искупления. Это было очень и очень важно. Это были очень щепетильные люди, которые точно являлись в 9 утра и в 3 дня каждый день. В особенности фарисеи, которые были рядом и могли это сделать. Итак, толпа восходила по ступеням в назначенное время, жертвы возлагались на жертвенник. Следом за жертвами, которые символически открывали доступ к Богу, поскольку происходило искупление, возжигался фимиам, символизирующий молитву. Искупление было совершено, поэтому молитвы могли быть приняты. Молитвы принимались. Затем произносилось священническое благословение народа, который также там находился. Это была типичная сцена. Когда оно произносилось, они входили в храм для молитвы. Молитва объединяла все служение, все происходящее действие. Храм, согласно Матфея 21:13, устами самого Иисуса, назван домом молитвы. Помните, как он сказал: «Дом мой домом молитвы наречется»? Это выражение из Исаии 56:7, «а вы сделали его вертепом разбойников». Дом молитвы. Молитва – синоним поклонения. Дом, где вы приносите себя, свои просьбы и свою хвалу Богу. Так было и тогда. И толпа стала восходить по длинной, крутой лестнице на храмовую гору. Они восходили, а на Байна восходили для поклонения. В той толпе было 2 человека, и всем этим сцена была очень знакома. Это была обычная сцена, каждое утро, каждый день была одна и та же картина. Они поднимались вверх, потому что там должно было состояться искупление греха. Некоторые шли, потому что чувствовали, что нуждаются в этом искуплении. Другие шли показать себя. Именно с этой целью они пришли в людное место. Наступал момент, когда все собирались вокруг жертвенника, когда на нем сжигалась жертва, после чего сжигался фимиам, а затем люди молились. Фарисеи, о которых мы знаем, нам нечего больше сказать об этих людях, вы уже знаете все, самоправедные, саморекламируемые, самодовольные разработчики и защитники религии человеческих достижений. Мытарь тоже нам знаком. Мы знаем, что они были отбросами общества, потому что купили право сбора налогов у римлян, идолопоклонников и угнетателей, и таким образом осквернили себя. Они вымогали деньги у своего народа при помощи вооруженных головорезов, используя запугивание, манипуляции, незаконные действия, и были окружены отщепенцами, отбросами общества. Итак, видимо, они поднимаются вместе в толпе, но разделяются, когда приходят на место. Сначала мы видим фарисея. Он стоит. Нет ничего плохого в том, что он стоит. На самом деле положение стоя – приемлемое и нормальное положение при молитве. Существует множество положений. На коленях, простершись ниц, тоже соответствует молитве. Опустив руки, подняв вверх, глаза опущены и смотрят вверх. Это был обычный способ молиться. Подняв руки, стоя, устремив взор ввысь. Иисус говорил в Матфея 6:5 о молитве стоя, но которую не нужно творить, чтобы тебя видели люди. Он говорит: не будьте как лицемеры, которые, останавливаясь, молятся, чтобы показаться перед людьми. И вот один из этих лицемеров: в положении стоя нет ничего плохого, плохо, если это делают для людей. Опять возвращаемся к вопросу о состоянии сердца. Вполне возможно, что он нашел самое заметное место, ближайшее к святому месту, чтобы показать свою близость к Богу. Он хочет быть там, где думает или полагает есть Бог, чтобы нечистые вокруг посмотрели на воистину праведного человека. Он расположился там. Можно увидеть не только его позу, выпирающую гордыню, вы видите здесь его молитву. Интереснейшее замечание. Молился сам в себе. Молился сам в себе. Может быть, два возможных значения. Первое. Он молился про себя. Говоря, что разговариваете сами с собой, вы, возможно, имеете в виду, что делаете так, чтобы никто вас не услышал. Это возможно, но не похоже, что он только бормотал и шевелил губами, как Анна в первой книге Царств, в первой главе, произнося тайный монолог про себя. Вряд ли здесь такая идея. Эту конструкцию лучше понять, что он действительно произносил свою молитву, восхваляя самого себя. И это ясно видно из того, что в двух стихах он обращается к самому себе 5 раз. Это довольно трудно. Тут короткие предложения и очень много личных местоимений. Это молитва самовосхваления самому себе, и наш перевод хорошо это отражает. Фарисей, став, молился сам в себе. Он выставляет себя. Это не молитва к Богу. Он не возносит Богу хвалы. Он ничего не просит у Бога, ни милости, ни благодати, ни прощения, ни помощи. Однако он обращается к Богу. Боже, потому что так полагается, предполагается, что так должны начинаться все молитвы. Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Ух ты! За что же здесь благодарить Бога? Ты сделал все сам. Это чистое лицемерие. Это недвусмысленная исповедь перед Богом о своей значимости, о своей праведности. Благодарение Богу за то, в чем твоя заслуга. Вот куда заводит самовольная праведность. Я достаточно хорош. Боже, благодарю Тебя, что я такой хороший. Я такой хороший, что могу общаться с Тобой. Я такой хороший, что могу быть здесь, в Твоем храме. Я такой хороший, что стою здесь, на святом месте. Я такой, что могу быть образцом религиозной праведности и добродетели. Я такой, что стою здесь, чтобы эти отщепенцы могли видеть, как выглядит по-настоящему благочестивый человек. Я полагаю, что намерение нашего Господа показать, что Он молился сам себе молитвой самовосхваления, возможно, вслух, поскольку евреи обычно молились вслух. Раввины запрещали только одно. Человек должен молиться вслух, но не кричать. Имеются интересные факты еврейской истории о том, как раввины укоряли людей, которые старались перекричать других в молитве. И он на самом деле устроил представление. И для того, чтобы каждый его понял, и чтобы Бог воистину мог уважить его достижения, он переходит на личности. Как делают все самоправедные люди, он сравнивает себя с худшими. Итак, он говорит, «Я не таков, как прочие люди, грабители». Харпагес, греческое слово «грабители», «грабители». Обидчики, арикас, означает мошенники, плуты. Прелюбодеи, мойкас, распутники. Я не таков. И, кстати, это все те категории людей, которые ассоциируются с мытарями. Мытарями, падшими грешниками и блудницами, которые были отбросами общества. Итак, он сравнивает себя с теми, кого презирает, с худшими из тех, кого он презирает. Все эти грехи связаны с мытарями и их сообщниками. И в тот момент он видит хороший образец именно такого человека, каким он не является. И он говорит, или как этот мытарь. Вот какая отвратительная самоправедность. Он молится самому себе, выставляя себя перед людьми, думая, что Бог тоже находится под впечатлением. Ничего не просит у Бога, ничего не ищет у Бога, ни в чем не нуждается. Он просто хочет, чтобы люди услышали, как выглядит действительно праведный человек. Он обязан держаться на некоторой дистанции. Чуть коснувшись любого амхарец, он сделается нечистым. И для фарисеев физическая изоляция была предписанием. Они стояли в стороне от других, когда собирались вокруг алтаря, они сторонились общества людей все время, они никогда не обедали, не ужинали у себя дома с кем-то, кроме фарисеев, за исключением, когда они пригласили других людей, чтобы уловить Иисуса. Кстати, согласно Мишне, иудейскому закону, когда воскурялся фимиам после утреннего и вечернего жертвоприношения, произносились молитвы. И когда они начинались, согласно Мишне, там была группа евреев, которые должны были перед началом молитвы отыскивать нечистых людей в толпе и выводить их вон через восточные ворота. Выгнать всех нечистых вон. И, возможно, фарисей, подобно этому, удивился, как этот мытарь даже появился в поле его зрения. Ведь его должны были вывести через восточные ворота. Но его молитва не заканчивается словами о том, кем он не является. Он хочет, чтобы вы знали, и Бог знал, и все знали, кем он является. Он не просто не безнравственен, он очень религиозен. Он говорит о двух сторонах. Он морален и религиозен. Насколько религиозен, стих 12? «Пощусь два раза в неделю». Впечатляет, а? Кстати, Ветхий Завет предписывал поститься лишь раз. В день искупления. Приготовление к дню искупления. Левит 16:31 призывает к посту. Других обязательных постов нет. Были времена скорби, времена раскаяния, времена стенания, когда народ постился, и это было то, что они сами назначали. Существовал только один предписанный пост. Но, как я сказал, такие самозванные, самоправедные, показные законники любят изобретать ритуалы и обряды, как и все лжерелигии. Они становятся все замысловатее, 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 все более и более символическими, прямо пропорционально отсутствию истины и реальности. Так что они разработали схему постов по понедельникам и четвергам. Понедельник и четверг. Почему понедельник и четверг? Потому что это были рыночные дни. Народу было больше. Так что можно было войти в большую толпу и высыпать горсть пепла на голову, выглядеть печальным и постящимся, создать имитацию духовности. Так... Почему понедельник и четверг некоторые авторы писали? Потому что в понедельник, согласно некоторым раввинам, Моисей взошел на Синай, и спустя 40 дней в четверг он спустился. Так что понедельник и четверг. Другие раввины предполагают следующее объяснение. Потому что понедельник и четверг равно удалены от субботы, отстоя друг от друга, насколько возможно, далеко. Так что все эти... запутанные, мудренные штуки они выдумали, чтобы сделать прекрасное шоу в плоти. Вот о чем говорит Павел в Галатам 6:12. И там упоминается пост. Иисус осуждал это, помните, в 6 главе в Нагорной проповеди. Он говорил, не поститесь, как лицемеры, в людных местах, на углах, привлекая к себе внимание. Здесь речь как раз об этом. Люди надевают на себя показную духовность, посредством ритуально-обрядовой формы, посредством одежды, облачения, того, как они одеваются, как будто это признак истинной святости. Затем он говорит, даю десятую часть из всего, что приобретаю, прямо как добрый баптист. На самом деле нет. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. В Ветхом Завете есть установление о десятине. 10% от доходов идет на поддержку национального теократического правительства. Еще 10% на национальные праздники и пиры по святым дням. И еще 10% раз в 3 года для бедных, то есть 3,3% в год. Всего налог был чуть больше 23% в год. Это был бюджет теократического правительства Израиля. Это все, что требовал Господь. Потом еще была плата в полсикля на храм, и все. Но опять же, они желали изобрести законы, выявляющие праведность. Так у Матфея 23:23 и Луки 11:42, думаю, тут тоже. Говорится, что они давали десятину с мяты, аниса и тмина. Маленькие пряности. Они давали десятину от малюсеньких семян и листочков пряностей. Для демонстрации своего достоинства, святости, соблюдения закона. Они были выше закона. Одна фарисейская молитва, датируемая временами Иисуса, гласит: «Благодарю тебя, Иегова, мой Бог, что ты дал мне жребий с теми, кто сидит в доме познания, а не с теми, кто сидит на углах улиц. Я рано встаю, как и они. Я рано встаю, чтобы изучать слова Торы, а они встают рано, чтобы уделять внимание вещам незначительным. Я изнуряю себя, как и они. Я изнуряю себя с пользой, а они изнуряют себя, не приобретая ничего полезного. Я бегу, как и они бегут. Я бегу к жизни грядущего века, а они бегут к гибельной яме». Такой была самоправедность в разуме фарисея. Итак, Иисус рассказывает притчу тем людям, которые думают, что могут стать достаточно хорошими, чтобы угодить Богу, удовлетворить Бога, достичь праведности, быть принятыми в Его Царство и на небеса, будучи высоко моральными и религиозными. И затем история драматически прерывается этими словами: «Мытари же». И вот это по-настоящему интересно. Об этом на следующей неделе. Помолимся. Отец, мы знаем, как это важно для славного замысла искупления. Наши сердца болят из-за того, что этот мир верит в великой лжи, огромной лжи, тотальному обольщению, что небеса для тех, кто достаточно хорош. Отец, помоги нам усвоить этот урок, что праведность, удовлетворяющая тебя, это только твоя собственная праведность. При одном условии мы будем приняты тобой, если твоя праведность будет принадлежать нам, будет нам дана. Единственный способ, как ты можешь передать нам свою праведность, это разобраться с грехом, разобраться с нашим грехом твоим путем. И ты сделал это, возложив грех на своего Сына, который умер за нас, как жертва совершенная. Правосудие удовлетворено, грех наказан во Христе. Продолжай открывать нам истины Писания, когда мы слышим о славном конце. И снова вспоминаем, что ты принимаешь кающегося грешника, а не самоправедного. Небеса для тех, кто осознает, насколько они грешны, а не для тех, кто думает, что они уже им принадлежат. Продолжай, Господи, ясно и мощно являть это в нашей жизни, и да будем мы верно возвещать Твое Евангелие во имя Сына Твоего. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.